Дачный сезон. Все о загородной жизни.
Здравствуйте, приветствуем всех радиослушателей радиостанции Вести ФМ. У микрофона студии Евгений Яковлев. Напротив меня Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. И, значит, мы начинаем программу «Удачный сезон».
Здравствуйте.
Друзья, сразу напомню наши контакты. Вы можете задавать Андрею свои вопросы. Мы в прямом эфире. СМС-портал 903-170-63-63, WhatsApp, Viber и Telegram. Через любой мессенджер можно прислать сообщение. Также можно СМС прислать на номер 5533 в начале слова «Вести». Ну и подписывайтесь на соцсети Андрея Туманова в различных соцсетях, в Одноклассниках, в Телеграме. Читайте множество полезных советов. 23 сентября наступает день осеннего равноденствия. Мне всегда было интересно, вот вы как профессиональный садовод, вы как относитесь к лунному календарю, вот ко всем вот этим вот астрономическим событиям, по которым, например, высаживают овощи, фрукты, растения?
Как к неплохому плацебо. То есть, в принципе, ничего плохого тут нет. Многих садоводов он дисциплинирует, но профессионалы, либо продвинутые садоводы, ну, конечно же, им не пользуются. Они пользуются скорее своими фенологическими знаниями, смотрят за погодой, изучают сорта. Понимаете, это вот лунный календарь, это настолько упрощение, вот проще даже некуда. Зачем мне думать, когда что-то сеять, изучать сорт, изучать его лучшие дни посева, высчитывать там заморозки, не заморозки. Когда взял табличку и посмотрел, лучший якобы день посева. Вообще, вы можете провести юнацкий опыт, взять, для начала сравнить календари, покупаете или смотрите разные календари, лунные рекомендуете, вы будете удивлены, что там даты все разные.
Так что?
Абсолютно, да. И следующий опыт, вы что-то посеете или посадите в лучший и в худший день, а потом сравните, и вы увидите, что там разницы практически никакой.
Друзья, кто-нибудь сделайте это, а потом расскажите нам, поделитесь своим опытом. Вспомним через какое-то время эту программу, этот разговор, и вы поделитесь, что у вас получилось.
Но, я всегда говорю, если вам что-то помогает, если, например, какие-то заговоры вам помогают. У меня есть один знакомый, причем он с агрономическим образованием. Ну, когда что-то сажает, он что-то там бубнит, шепчет. Оказывается, у него какой-то заговор такой, там, бабушкин есть. Можно посмеяться над этим. Он говорит, ну, мне просто это вот чисто психологически помогает.
Ну, знаете, у меня тоже одна яблоня категорически отказывается плодоносить. Я уже подошел с топором, сказал, в следующем сезоне вырублю.
Все, и заплодоносил.
Пока еще нет, следующий сезон еще не наступил.
Нет. Ну, кстати, насчет топора, в этом есть некий смысл закапывания топора. Дело в том, что много проводилось всевозможных опытов с теми же яблонями, а у яблони периодичность плодоношения при плохом уходе. Замечу, при плохом наступает. Так вот, некоторые использование разных магнитных, допустим, там, железа, либо магнитов.
Но ржавые гвозди.
Может, ну, ржавые гвозди вряд ли там помогут. Ну, допустим, топор, особенно намагниченный, иногда помогает. Но, опять же, это, знаете, это такая любительщина. Там, попробовал,
какой получился, день по лунному календарю его нужно закопать? Ну, хорошо. По поводу топора, это, конечно, кардинальные меры. Но можно взять секатор, да, и пойти обрезать деревья в саду, потому что сейчас самое время это сделать. И, как вы предложили, важно поговорить о том, как обрезать смородину. Очень многие не знают, как это делать. Я тоже, например, меня тоже научат сегодня.
Давайте все-таки не в саду будем обрезать. Все-таки лучшее время для обрезки плодового сада – это весна, ранняя весна, до распускания почек. В принципе, немножко секатором вы можете в разумных пределах обрезать и осенью. Ничего страшного в этом нет, но все-таки основную обрезку лучше перенести на весну. А вот кустарники, будь то декоративные кустарники, будь то ягодные кустарники, лучше обрезать именно осенью по множеству причин. Ну, в принципе, для кустарников примерно одинаково, что весна, что осень, но Весна – это такое время тяжелое, когда времени, время, когда времени, да?
Тяжелое для садовода,
Да, потому что, ну, столько много работ по весне. То есть осенью тоже есть работа, но поменьше, немного поменьше. Поэтому лучше перенести на осень. Тем более обрезка – это такое мероприятие, где у вас должен работать главный орган садовода. Это не руки, как известно, и не ноги, и не спина, а голова. Это интеллектуальная работа, обрезка, да, чтобы вот знали. И научиться там за 3 минуты обрезки, как иногда требуют некоторые садоводы. Ну, что он там рассказывает на целый час? 3 минуты, там чик-чик и все. Чик-чик, в результате урожая нет. Ну, давайте мы кратенький такой экскурс в область, раз уж мы заговорили про черную смородину. А черная смородина – один из самых любимых в нашей стране ягодных кустарников, черная смородина. Кто ее не любит? Все знают, что это не просто ягода, а лекарственная ягода. Это кладезь витамина С и других витаминов. Хотите быть здоровыми и веселыми, ну, пусть у вас на столе не переводится черная смородина. Кстати, не во всех странах любят черную смородину. Например, в Соединенных Штатах к смородине так и не привыкли. Когда-то ее вообще там запрещали. В начале прошлого века запрещено было, категорические запреты. Можно было штраф или даже тюремный срок за выращивание черной смородины получить. Ну, смысл в этом был. Черная смородина была... Вернее, есть промежуточный хозяин ржавчины, которая живет, это болезнь грибная, на некоторых видах сосен, в частности, на веймутовой сосне, и поэтому вот так пытались бороться. Но теперь в Соединенных Штатах она реабилитирована, и, кстати, не так давно реабилитирована, полностью разрешено выращивать черную смородину в этой стране с 2003 года всего. Так что, видите, такая она молодая культура. Но настолько предубеждение к черной смородине там осталось, что ее там и не выращивают до сих пор. И
какие люди?
И если даже вы кому-то дадите, вот этот вкус не понравится. Я делал опыты, да, американцам, которые здесь приезжали в Россию, давал попробовать. Ой, говорит, да какая она противная. Ну, да.
А если не сказать, что это черная смородина?
У них немножко другие предпочтения. Это голубика, прежде всего, вот, и клюква. Вот
ну, тоже неплохо.
Да, это неплохо, но все равно черная смородина – это наша любимая ягода. Тем более огромное количество дикого материала, там, Сибирь, Дальний Восток, Алтай до сих пор есть. То есть у нас генетический материал просто огромен для дальнейшей селекции черной смородины. Ну что ж, черная смородина, да, черная смородина, знаете, впервые была оккультурена. Ну, есть разные мнения, но в принципе все-таки это такая пророссийская ягода, да, и больше всего постарались при оккультуривании и черной, кстати, и красной смородины тоже, это монастыри. Монастыри. Дело в том, что раньше, ну зачем ее, в принципе, оккультуривать, когда ее в лесах было достаточно много. И черная, и красная смородина, и кое-где она до сих пор встречается. Ну а вот, допустим, там в той же Якутии, там просто вот был я много-много лет назад, совершал путешествие по Якутии, ну, там просто вот по Алдану спускаешься, там, выходишь из лодки, и там просто вот полчаса несколько ведер. Красная, черная.
Слушайте,
смородина.
Слушайте, а в Москве, по-моему, никогда не встречал дикую смородину?
Есть немножко и красная смородина, и черная иногда встречается. Но тут трудно понять, какая она. Она есть дикая, либо она уже одичавшая, убежавшая из чьих-то садов. Я сам несколько таких вот сеянцев ненужных, которые у меня никто не брал, отсадил. Ну, правда, не в лес, а в лесопосадку вдоль железной дороги. До сих пор она там растет, и кто-то ее периодически собирает. Так что...
Вспомнился маленькое отступление, анекдот. Помните разговор на рынке? А что это у вас такое? Черная смородина. А почему она красная? Потому что зеленая.
Да. Так вот, в принципе, ее много было, черной смородины, и... Но монахи не всегда любили ходить по лесам, ну что там, в лес, там волки, разбойники и так далее, поэтому они все-таки выбирали наиболее интересные экземпляры и пересаживали внутрь монастырей. Вот такая вот стихийная, стихийное приручение этой ягоды шло. Ну и потом дальше уже пошла селекция целенаправленная, скрещивание и так далее. Вообще вся черная смородина, которая у нас сейчас есть, это такой генетический коктейль из разных видов смородины и последний очень такой, скажем так, трудно поддающийся дрессировке, если так можно сказать, вид, это смородина дикуша. Или алданский виноград. Ох, я ее любил, когда мог собирать. Ее, к сожалению, так и не удалось приручить, но удалось скрестить ее с смородиной обыкновенной. И современные сорта, особенно сорта устойчивые к разным болезням и даже вредителям, это как раз вот эти вот скрещенные со смородиной дикуша. А вообще она очень интересная, она достаточно сочная, она немножечко похожа на... что среднее между крыжовником и золотистой смородиной. То есть вот я бы с удовольствием ее выращивал, если бы все-таки вот смородина дикуша появилась культурная. Я ее, кстати, пробовал, привозил. Ну,
на что похоже? Дикуша, сладкая, кислая?
Скорее она кисленькая. Я как раз вот люблю кисленькую. Но она вот ароматная, кисленькая. Да, немножечко похожа на виноград. Такая сочная. Кстати, по Алдану ее достаточно много растет. Хотя, конечно, там красной смородины растет гораздо больше. То есть там просто вот заросли иногда красные из-за красной смородины. Так что это мы отвлекаемся немножечко. Идем дальше. Кстати, давайте мы спросим у наших радиослушателей, а вы какие сорта черной смородины любите? Какие предпочитаете? Что вообще с ней делаете? Как ее заготавливаете? Давайте поделимся опытом. Итак, вот так вот мы немножечко про черную смородину, про ее историю рассказали. Кстати, Россия главный, пожалуй, потребитель черной смородины, и выращивается черной смородины больше, чем где бы то ни было, но больше это в любительских хозяйствах, то есть не в промышленных масштабах. А знаете, какая страна процентов 50 дает общего мирового сбора и продажи уже сырья черной смородины? Вот не догадаетесь.
Китай.
Это Польша.
Я уже думал, опять Китай.
Это Польша. А насчет Китая, китайцы тоже молодцы. Родина облепихи знаменитой. Что у нас? Это Алтай, да, это наше все. И институт имени Лисовенко, научно-исследовательский, там, сколько там десятков лет работал по облепихе, и рядом же Китай, и кто теперь самый главный поставщик нам мировой рынок облепихи? Как раз Китай, а не Алтай и не наши какие-то хозяйства.
Значит, так что... ты чеснок забрали, и облепиху забрали. Но скоро и до черной смородины
доберутся. Не забрали, а, наверное, мы сквозь пальцы упустили. Поэтому вот пока еще Россия остается одним из главных потребителей черной смородины, надо все-таки нам, дорогие друзья, не только в любительском секторе это развивать, но и в профессиональном секторе. Пусть фермеры, это благодарная ягода, она достаточно хорошо растет в наших условиях.
А мне вот интересно, смотрите, на полках магазинов очень много находится промышленно произведенного варенья из черной смородины. Вот где берут это сырье?
Возможно, в той же Польше, потому что она производит сырье, и это сырье уже потом используют. То есть это может быть не просто ягода, а переработанное сырье, которое продается на мировом рынке и может там и через третьи страны заезжать. Еще Финляндия производит достаточно много черной смородины, а у нас тоже производится, но это не так много. И я вот несколько
раз... Даешь импортозамещение.
Правда, это было несколько лет назад, видел в каких-то супермаркетах лежит черная смородина, и там этикеточка, что это из-за
рубежа. У меня глаза на лоб вылезли.
Да, это удивительно. Ну ладно, будем выращивать черную смородину хотя бы для себя, хотя бы для себя и для друзей. Ягода очень, еще раз говорю, полезная, нужная. Очень много сортов, прекраснейших сортов, которые у нас есть, работают практически все научные институты. Ну, прежде всего, институт Лисавенко, который находится в Барнауле, который является одним из самых, пожалуй, крупных селекционных баз по черной смородине и, кстати, облепихе, ну и много еще почему. И теперь давайте немножечко вот по сортам пробежимся. По сортам очень трудно нам пробегаться, потому что сорта разные. Не бывает такого, когда спрашиваешь, какой самый сорт лучший, ну вот у каждого самый лучший сорт – это свой сорт, потому что у каждого сорта есть свои достоинства, есть какие-то свои недостатки. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но есть сейчас ну, вот самый главный такой совет. Смородина достаточно сильно болеет, у нее много разных болезней и вредителей, да? Там, если там перечислим, то та же американская мучнистая роса, там, АМР, вот, просто мучнистая роса ее называют, когда кончики веток, листочки, так вот, как будто мукой обсыпаны.
Белесые такие.
Да, да, да. Ну, такой вот простейший признак. Есть у нас антракноз, когда пятнышки, такие красноватые пятнышки.
Как ржавые, да?
Ржавые, скорее, это ржавчина. Это та самая столбчатая ржавчина, о которой я говорил. Это тоже грибное заболевание. Антракноз, кстати, еще называют мухосед. Мухосед, ну, как будто мухи там посидели. Вот, uh-huh. вот такие вот. Как бы это вот сказать... То есть это такие вот некрозные пятнышки потом образуются на листочках. Есть у нас септориоз, это белые пятнышки. Ну, вот болезней много, а тут еще это вот грибные болезни, про которые я рассказывал, есть еще вирусные болезни. Та самая, например, реверсия, вирусное заболевание, которое не лечится. Вирус не лечится ничем и никогда в растительном мире. Поэтому все кусты уничтожать, посмотрите.
Как определить?
По цветам прежде всего. То есть, ну, там по листочкам еще определяется, листочки мельчают. Но самое главное, по цветам. Там цветы очень необычные. Они как такие, как становятся, как звездочки. То есть, вы увидели на черной смородине, изменились цветы во время цветения. Вот это 100% реверсия, все выкапывать этот куст и придавать его огню. То есть вы его не вылечите никогда и никаким...
А если вернуться к грибным болезням, не проще ли тоже вырубить и посадить новый куст здоровый?
Вот к этому я так потихонечку и подвожу, потому что ну, у нас большинство любителей, люди такие добрые, а как нам полечить, как нам вот вылечить. Знаете, вот большинство профессионалов, либо продвинутых садоводов, либо фермеров, как правило, они вот что-то болеет, все, это уходит, так сказать, под нож, это убирается, ищутся сорта, те самые сорта, которые в ваших условиях лучше всего противостоят болезням. То есть, да, есть определенные методы защиты от болезни. Опять же, когда у вас что-то уже заболело, это не лечит. Основной наш метод борьбы – это профилактика, то есть недопущение этой болезни. Пожалуйста, от тех же грибных болезней вы можете проводить так называемую профилактику до цветения. Это любым контактным препаратом, самый известный у нас контактным фунгицидом, самый известный контактный фунгицид – это та же бордоская смесь, да, И после цветения каким-то системным препаратом, который проникает внутрь, то есть вот типа хорус, я привожу его в пример, это системный фунгицид. То есть вот это вот профилактика по старым сортам. Ну и зачем, например, я буду сажать какие-то старые сорта, которые неустойчивы к американской мучнистой России, вести профилактику, да, в дождливое лето еще мучиться с ней, когда есть масса сортов, которые вообще не болеют ложной мучнистой росой. Вот самый знаменитый сорт, который явился родоначальником многих сортов устойчивых к МР, это финский Бретторп, или карельское, второе его название. То есть она не очень высокоурожайная, это смородина, у нее есть недостатки, она, как правило, стелится, то есть ее не очень удобно выращивать, но на 100% она устойчива.
А такие круглые подпорочки, если сделать?
Подпорочки, да. Можно подпорочки, там, обрезки и так далее.
А ягоды крупные, потому что большинство садоводов, конечно, хотят, чтобы размером с яблоко, но я утрирую.
По Бретторпу где-то 0,9-0,8 граммов. То есть, ну, что-то такое среднее. Не крупное, не очень крупное. То есть, можно там некоторые смородины до 7 граммов, может быть. Вот. Это значит, американская мучнистая роса. Появилась сейчас еще одна зараза. Вот я, наверное, пугаю людей, да. Думают, как хорошо, вот мы не знали это, там не обращали
внимания.
Врага надо знать
в лицо.
И жили спокойно, да, а тут вот узнали. Сейчас появилась новая болезнь, это ребуха. Название-то какое, ребуха. Это, к сожалению, тоже вирусное заболевание и проявляется, знаете, как вот немножечко похоже на поражение клещом, потому что такие вот белые, сначала светлые точки идут по листу, некоторая деформация в этом месте, истончение, и потом чуть-чуть пурпур окрашивается. Вирусное заболевание, то есть может растение долго жить с этой ребухой, но все-таки лучше тоже эти кусты уничтожать.
Удачный сезон. Все о загородной жизни.
Продолжим, не теряя времени. У микрофона студии Евгений Яковлев. С нами Андрей Туманов. Андрей, пробежимся коротко по сообщениям наших слушателей. На ваш вопрос, что делать с черной смородиной, морозим и варим компот. В общем,
отлично.
Самый традиционный, да, прекрасный способ сохранить в замороженном виде витамины, которые содержатся.
Когда-то самый популярный способ был протертая смородина с сахаром. Да? Две части сахара, одна часть смородины, такая супер сладкая субстанция, сырое варенье, то есть оно не варилось, но и не очень хорошо елось. Я как вспомню, там несколько банок трехлитровых стоит, там второй год и начинает уже засахариваться. Да, поэтому я от этого способа уже давно ушел, как и большинство. Да, лучше всего замораживать, потому что в замороженном виде сохраняются практически все витамины. И там и 2 года можно даже хранить, и даже больше. Так что заморозка – это наше все.
Где послушать архив радиоэфиров передачи «Удачный сезон»? Заходите на платформу «Смотрим», и там ищите «Удачный сезон» или Андрей Туманов, и быстро,
да,
все найдете.
И, по-моему, за все годы, то есть там за последние лет 10 все есть. По всем темам мы прошлись.
Как лучше обработать погреб от грибков? Вот пока что новости я посмотрел, огромный выбор различных препаратов, да, можно сказать, различных средств химических. Только вопрос у меня. Перед обработкой надо все овощи убрать, наверное, да?
Ну, конечно. То есть можно либо шашку, но шашку и поджигаете. То есть их тоже несколько разных видов продается в магазине.
Про шашку вычитал, что если погреб отдельно от дома, то, ну, спокойно. А если погреб под домом, то тогда придется животных намочаться всех.
Ну, тогда да. Либо я, например, использую простой способ, просто паяльной лампой, либо газовой горелкой. Это немножечко дольше, но зато это достаточно безопасно. Опасно только с пожарной точки зрения. Поэтому
будьте внимательны,
будьте внимательны,
да, держите рядом
огнетушитель. Да, конечно.
Воронежская область, цветет вишня. Это нормально?
Ну, это не совсем нормально, но вот тут вот груша зацвела, некоторые сорта в Московской области, даже в Павлопосадском районе, не у меня, а у моих соседей. Так иногда бывает, небольшой сбой. Как правило, это те самые сорта зацвели, которые немножко не подходят для нашей плодовой зоны. Поэтому, дорогие друзья, все-таки обращайте внимание, что сажать лучше районированные саженцы. Хотя, конечно, ничего страшного, если не районированные вы посадите, но вот случаются такие неприятности. Ничего страшного в этом нет, кстати, в цветении, а цветы лучше оборвать, не давать цвести. Но это понижение зимостойкости. То есть вот эта попытка цветения, считайте, у вас в два раза улетела вниз зимостойкость. То есть не сильные морозы могут нанести очень сильный ущерб. Поэтому это неприятно.
Ну и коротко, когда лучше вносить почву компост, сейчас или весной?
И сейчас, и весной. И побольше, да. Сколько? Понимаете, компост — это то самое удобрение, которое можно, так сказать, кашу маслом не испортишь. Но, естественно, он достаточно дорог, и его трудно достать. То есть купить нормальный компост вы просто не купите. Вы купите переработанный торф, но не компост. Домашнего производства. А домашнего производства сколько есть, вот у меня сколько есть, все равно не хватит. Поэтому смело вносите. Компост — это очень хорошо.
Ну, собственно, к обрезке перейдем.
Так, давайте мы быстренько чуть-чуть по сортам. Знаете, вот раз уж нас спрашивают, какие сорта самые лучшие. Самые лучшие современные сорта, которые селекционировались прежде всего на устойчивость к болезням и вредителям. Естественно, у них по максимуму другие положительные качества. Это и витамин С, это и другие витамины, это и морозостойкость, и прочее. Ну, естественно, урожайность. Вот давайте по урожайности. Я вот так себе для себя выписал несколько суперурожайных сортов. Вот, допустим, самые урожайные, наверное, это все-таки Селечинская 2. Есть Селечинская сорт, есть Селечинская 2, она более такая продвинутая. Есть сорт Перун, замечательный, тоже очень высокоурожайный. Болдуин – это вообще один из чемпионов по урожайности. Бия, Багира, Черный жемчуг. Очень так вот, коротенько. Бежим дальше. Витамин С. Хочется, чтобы витамина С было побольше, да. Поэтому, если побольше, то есть сорт Дымка. Очень милое название. Черная грусть, неаполитанская, Кент. То есть, если стоит задача побольше витамина С, вот эти сорта. Если вы живете где-то далеко на севере, у вас морозы, вы боитесь за морозостойкость, то, значит, обратите внимание на самые морозостойкие сорта. Самые морозостойкие у нас, пожалуй, память Мичурина, старый достаточно сорт, белорусская сладкая, белорусская селекция, тоже очень морозостойкий. То есть 40-45 градусов они переносят. Минай Шмырев очень интересен в этом отношении сорт. И самый, пожалуй, морозоустойчивый, правда, его трудно достать, это Новость Поздняя. То есть он достаточно редко попадается. Клубничная Россия американская наиболее устойчивая. Ну, как я уже говорил, Бредторп и его многочисленное потомство. А это может быть у нас и ядреный сорт. Кстати, сорт ядреная – это один из сортов, который обладает комплексной устойчивостью и ко многим вредителям, и ко многим болезням. То есть он не поражается почковым клещом. Почковый клещ тоже – это один из бичей черной смородины. Ядреная не поражается практически вообще.
Да и название такое звучит.
Да, он достаточно крупный, то есть при хорошем уходе 5 граммов – это не предел. То есть, ну, такая вот маленькая вишенка. Естественно, он урожайный. Это ядрёное, это тоже селекция Института Лисовенко. По-моему, это горно-алтайское отделение, потому что Институт Лисовенко, несколько отделений, по-моему, это Горно-Алтайске было сделано. Что еще по ядреной? Ядреная неплохо устойчива к той самой рябухе, о которой я уже говорил, которой я пугал. Ну, то есть комплекс устойчивости к множеству болезней, в том числе и частично к стеклянице. Там у нас был вопрос, когда внутри стебля чернота такая, да, и ветки становятся не очень плодоносные. Вот это как раз и есть стеклянница. Стеклянница – это бабочка, а
вот, кстати, вопрос.
Портит нас гусень.
Вопрос из Ростова. Что да. делать тогда с этой стеклянницей, когда черная сердцевина вырубает?
Когда черная сердцевина, ничего делать не надо, это вырезать надо. Такие ветки, они, как правило, отстают в росте, у них слабый прирост, они... видно такие угнетенные. Естественно, урожайность там по минимуму, вырезаем вообще нещадно. А вообще против стеклянницы очень трудно бороться. Дело в том, что саму стеклянницу, я не знаю людей, которые видели в глаза саму бабочку, потому что настолько редко ее можно увидеть и идентифицировать. Она откладывает яйца, как правило, в какие-то трещинки. Запомните это, трещинки. Поэтому, если на штамбе, на, вернее, ветках смородины, как правило, это ветки уже там, старше 3 лет, образуются трещинки где-то, может быть, у основания смородины. Лучше это там, мазнуть садовым варом. То есть 3 секунды работы, по крайней мере, вы закрываете вход для стеклянницы. Но все равно от нее достаточно трудно избавиться. Можно обрабатывать системными пестицидами во время лета. А лед стеклянницы, начиная с июня, где-то в течение месяца она летает и откладывает яйца. Есть еще такой способ, ну, не все будут... Если не сильное поражение стеклянницы, то есть там одна ветка на кусте, не каждый будет применять системные пестициды, да? Можно еще сбить стеклянницу, любая бабочка, она летит на запах черной смородины, поэтому если вы какими-то отдушками вашу черную смородину, допустим, опрыскиваете...
Да? Дихлофос.
Нет, нет. Ну, допустим, есть у вас там... Обрезали какой-то хвойный, да, остались у вас ветки, взяли, замочили или там заварили, прыснули, вот перебили запах. То есть перебить запах черной смородины, тогда она просто не идентифицирует. Но это вот такие вот любительские способы.
Курином помётом, перепелиным.
Вряд ли с куриным помётом получится. Ну, ладно. Это, ну, естественно, вырезайте.
Вот по сортам.
Мы потихонечку сейчас вот заканчиваем по сортам. Так, самые морозостойкие я сказал, с мучнистой росой сказал. Ну, обращайте еще внимание, есть сорта ранние черной смородины, есть среднеспелые, есть среднепоздние. Ну, вот самые такие классические ранние – это память Мичурина, сеянец Голубки, среднепоздние – белорусская сладкая. Кстати, белорусская сладкая, она не самая сладкая, но она чаще всего... Ну, встречается в садах любителей, потому что у нее комплекс положительных качеств, как раз вот для нас любителей очень интересный сорт. Бирюлевская интересный сорт, среднепоздний, Минай-Шмырев. Так, теперь среднеранний, вернее, это среднепоздний, даже вот Измайловская, или очень интересный сорт Лентяй. Такое хорошее название, если вы...
Мне очень нравится.
Вот я это и хотел намекнуть на это. Насчет стеклянницы, кстати, я сейчас еще вспоминаю, кроме ядреной, относительно устойчивый там сорт дачница, та же Селеченская 2, прекрасный сорт, и дачница. Вот видите, в разных, при озвучивании разных положительных качеств у меня регулярно ядреная я упоминаю. Поэтому вот, наверное, все-таки ядреная Селеченская 2, белорусская сладкая. Есть еще сорт Бия прекрасный. Это тоже Институт Лисовенко. Вот чаще всего они встречаются у продвинутых любителей, которые меняют старые сорта на новые, которые хотят меньше с ними заниматься, меньше защищать от болезней. То есть комплекс положительных качеств этих сортов. Ну, я надеюсь, вы запомнили. Теперь быстро по обрезке. Быстро.
Как вы сказали, 3 минуты.
Да. Обрезать черную смородину обязательно надо. Не ведитесь на разные интернет-советы, типа срезаете там, спиливаете весь куст, и он там отрастет, это омоложение. Не надо, это все очень плохо может закончиться для куста смородины, и вообще это не метод. Наш главный метод – это ежегодная обрезка. Ежегодная, не раз там в 3 года, не раз в 5 лет. Не через год, а ежегодная. Мы вырезаем все старые и больные ветви. Старые и больные ветви определяются не по количеству годов, которые живет эта ветвь, а, как правило, по приросту. Нормальный прирост – это 20-40 сантиметров на этом приросте, то есть ежегодный прирост. Вот то, что выросло за прошлый год, да, это и есть прирост, для тех, кто, может быть, не знает. Если прирост снижается, и меньше ягод, и ягоды мельчают. Плюс это яркий показатель того, что ветку надо удалять. Она уже мешает развиваться молодым побегам, там, забирает питательные вещества себе, при этом мало что дает. Плюс еще такой показатель, на такой ветви внизу у земли, там уже начинает активно трескаться и шелушиться кора. Вот слабый прирост, меньше 5 сантиметров, это все, это категорически вырезаем, да, и шелушащаяся кора. Чем вырезать? Лучше всего кусторезом, не секатором, потому что секатором трудно такие крупные ветви вырезать, а если уж вырезать черной смородины, лучше сделать, вырезать одну большую ветвь, чем несколько мелких. Поэтому кусторезом, это такой большой двуручный секатор, вы там в куст раз его заводите, чик, ветку вы эту вырезали. И дальше вам нужно оставить на кусте несколько замещающих ветвей, как правило, там нулевые побеги идут тут же. То есть вы оставляете, допустим, 2-3 замещающих побега после этой вырезки. То есть основной принцип, видите, я вот тороплюсь, поэтому трудно такой большую тему, да, рассказать очень быстро. То есть вам надо добиться того, чтобы ветви всегда были молодые и здоровые, и они были разновозрастные. То есть 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, ну и, как правило, там на 5-й год, это уже там на 5-й, 6-й год эту ветвь вырезают. Иногда раньше, если она поражается той же самой стекляницей. Вот вам, что надо добиться. Ну, это вот обрезка, это просто вот основной принцип. На самом деле, немножечко посложнее, там еще иногда подрезать кончики ветвей приходится, особенно если поражение пошло той же самой мучнистой росой, они делаются такими кривенькими. Ну и есть еще, если куст старый, он пытается у вас расползтись, то есть он идет вширь, естественно, вы вот эти вот нулевые побеги не даете ему разбегаться, их вырезаете секатором или кусторезом. Ну вот, это вот основной принцип, да, ясно, что это все немножечко сложнее, но, по крайней мере, если вы возьмете за практику вырезку вот этих вот старых и больных ветвей, у вас меньше будет проблем с той же стекляницей, и у вас меньше будет веток, они будут старых и больных, которые просто мешают нормально кусту расти, расти замещающим веткам, на которых как раз и вырастет и будет радовать вас урожай, а с куста смородины можно собрать несколько килограмм.
Вот, так, кстати, что вопрос сопутствующий. Сколько кустов, ну, оптимально иметь на участке смородины? Вот спрашиваю слушателя, сколько у вас растет кустов смородины? И вот вас, Андрей, спрашиваю, сколько разумно? Сколько успеешь переработать?
Ну да, сколько успеешь переработать. Опять же, сколько у вас родственников? Да? И если родственники к вам приедут собирать черную смородину, потому что сбор черной смородины тоже это достаточно
хлопотно,
да, а не просто привези нам черную смородину. Почему кабачки популярны? Потому что кабачок собирать очень легко, да. Сорвал кабачок, и ты его даришь. А черную смородину это надо там поползать, походить, иногда стульчик ставится возле куста черной смородины и собирается. Кстати, еще обратите внимание, как правило, промышленные сорта черной смородины, они созревают одновременно. А нам, любителям, лучше, если все-таки созревание будет растянуто для того, чтобы нам не устраивать вот эти кавалерийские атаки со сбором, что все бросаем, начинаем собирать черную смородину. И современные сорта, они еще менее склонны к осыпанию, чем старые сорта. Когда, знаешь, вот тронул ветку, а перезревшая ягода у тебя сыпется. Так что, еще раз, дорогие друзья, современные сорта, если уж будете где-то покупать, вот тут спрашивают, а где питомник, а где питомник в Павловском посаде, ну, вот на этот случай есть все-таки интернет. Ищите, практически любой питомник это лучше, чем бессортица, да?
Обратим внимание, да, что вот магазины такие, где вот продают в катках там растения различные, это далеко не всегда питомник, это зачастую просто перекупщики где-то покупают, привозят и называют себя питомником.
Да, и покупать в интернете достаточно опасно, потому что жуликов больше, чем честных продавцов. Вот в питомнике как раз наоборот, честных питомников гораздо больше. И обратите внимание еще на такую вещь. Во-первых, не тащите к себе на участок посадочный материал абы какой. Черная смородина размножается легко, то есть размножить ее, месяца, либо черенком, либо отводками. Не тащите, потому что вы занесете ту же самую рябуху к себе на участок, либо какую-то другую болезнь, которой у вас нет, и потом вы просто с этим не справитесь. А так как смородина вегетативно размножаемое растение, лучше всего все-таки покупать оздоровленный посадочный материал. У нас несколько и научных институтов, и питомников размножают именно оздоровленный посадочный материал, где нет вирусов. То есть, если начинать с чего-то, вот начинаете вы выращивать современные сорта черной смородины, вот постарайтесь достать качественный посадочный материал, современный сорт, и желательно, чтобы он был оздоровленный. И уже, держите вокруг него какую-то там санитарную зону, чтобы вам ничего не прилетело. Кстати, вирусные заболевания, они распространяются, либо тля переносит, либо тот же самый почковый клещ может, и не только почковый клещ переносить. На почкового клеща тоже обратите внимание, сейчас осенью, если увидите надутые почки, как такие, как качанчики, весна или ранняя осень, все это обязательно выщипывается, вламывается, потому что там почковый клещ в огромном количестве, он невидим глазу, но он фактически уничтожил эту почку, там уже не будет ягоды, но он потом расползется весной, и вы с ним замучитесь. Почковым клещом, либо вот такой механический, то есть у меня есть сорта, которые сильно поражаются почковым клещом, но я вот обязательно там весна-осень все эти почки выщипываю, да, появляются еще, но не в таком количестве. Это сорта неустойчивые. А вот сорт ядреная, тот же, который у меня растет, там вообще нулевое поражение почковым клещом. Видите, как замечательно. Нулевое поражение клещом. Нулевое поражение американской мучнистой росой.
Практически вы ответили на вопрос, который всегда задают. Назовите один сорт, который вот посадить, чтобы не мучиться.
Но кто-то говорит, что ядреная вот ему по вкусу немножко не нравится. Потому что белорусская сладкая, она, да, будет, может быть, немножечко вкуснее и ароматнее. Поэтому я поэтому и не хочу вот так вот давить, советовать. Вот только это выбирать надо. Несколько сортов сажать
вот
на своем участке. Вот Андрей
спрашивает, литвиновскую не забыли упомянуть? Знаете что-то про этот сорт?
Нет, так сразу сходу не скажу. Их только зарегистрировано около 300 сортов, поэтому тут перебирать их можно бесконечно, эти сорта. Вот основные, которые я выращивал и пробовал, они у меня есть. У меня и бреттор растет, и ядреные, и белорусская сладкая, бия, ну, еще несколько сортов, которые там потеряли свое название за давностью лет.
В общем, всем садоводам,
садоведам,
да, даже самым вот начинающим, кто вчера купил участок, грубо говоря, сажайте смородину, потому что растет быстро, просто. Болезнь, это вас, Андрей, запугал. Можно все вылечить, в крайнем случае вырезать. И на следующий год посадить новые кусты. Сажайте, будете радоваться урожаем, дети особенно.
И такой полезной ягоды вы не купите ни за какие деньги и нигде, только вырастить самому.
Спасибо вам, Андрей, за эту большую порцию очень важных и полезных советов. Это была программа «Удачный сезон» на Радио Вести ФМ. Еще раз напомню, что на платформу «Смотрим», заходите, ищите «Удачный сезон» Андрея Туманова и слушайте весь большой архив передач за многие годы. Всем спасибо, всем хороших урожаев.
«Удачный сезон». Все о загородной жизни.